Исторический календарь.
9 июня 1661 года родился Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича. Он правил совсем недолго, с 1676 по 1682 годы, прожив всего 20 лет. Вместе с тем Федор Алексеевич стал продолжателем реформ отца и зачинателем многих реформ своего сводного брата, будущего Петра I. В отроческом возрасте с ним случилось ЧП, имевшее для его здоровья катастрофические последствия. Он упал с ретивой лошади, и по нему проехали сани. После этого здоровье Федора Алексеевича только ухудшалось. Вместе с тем современники отмечали, что царь своим разумением намного опережал свой собственный возраст, легко рассуждая о вещах, о которых могут говорить только ученые мужи, увитые сединами. Его наставником был ученый-монах Симеон Полоцкий, один из умнейших и образованнейших людей того времени. Федор Алексеевич владел латынью и польским языком, имел обширную библиотеку и стал одним из инициаторов основания первого русского вуза – Славяно-Греко-Латинской академии. Почти все годы царствования Федора шла русско-турецкая война. Заключенный в 1681 году Бахчисарайский мир не очень был выгоден для России, однако по этому договору Турция признала за Россию права на Украину. Уже во время войны началась перестройка вооруженных сил. Появились полки так называемого «нового строя», то есть полки регулярной армии. Они составили в правлении Федора Алексеевича половину ото всех войск. Он отменил местничество, систему распределения служебных мест с учетом происхождения и служебного положения предков. Это была такая номенклатура 17 века. И именно при Федоре Алексеевиче приехали в Россию многие будущие иностранные сподвижники Петра I. Кстати, Федор Алексеевич любил своего младшего единокровного брата, даже заступался за него перед своими родственниками Милославскими. Федора вообще на современный лад можно назвать либеральным правителем. Историк Ключевский говорил: «Про царство Федор Алексеевич еще 10-15 лет и оставь по себе сына, Россия сумела бы завершить важнейшее преобразование, не отрываясь от самобытной почвы, и сбежала бы катаклизмов эпохи петровских реформ». 9 июня 1898 года родился итальянский писатель и кинорежиссер Курцо Малапарте. Малапарте – это псевдоним Курта Эриха Зукерта, полунемца, полуитальянца, взятый им в пику Наполеону Бонапарту. Буонапарте – хорошая доля, Малапарте – худая. 1920-е годы – итальянский фашизм. После Второй мировой войны итальянский коммунист. Свою виллу на Капри он завещал правительству Китайской Народной Республики. Автор романов «Капут», «Шкура», «Проклятые тосканцы». Причем ударение в слово «проклятые» можно ставить и на первый, и на второй слог. В 1951 году Малапарте снял по собственному сценарию антивоенный фильм «Запрещенный Христос», который получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Но более всего Малапарте известен своей книгой «Техника государственного переворота», написанной почти 100 лет назад. Но идеи, которые продолжают оставаться актуальными и сегодня. В ней Малапарте говорит о маргинализации общества, что является предвестником глобального кризиса. Причем марксистскую установку на ожидание революционной ситуации Малапарте считает ошибкой. Революционную ситуацию, он считает, можно создать искусственно. Собственно, здесь Малапарте говорит о будущих цветных революциях. Только в свое время он говорил о пролетариате, которым можно умело манипулировать. Сейчас эту нишу заняли молодежные структуры, организованные посредством социальных сетей. Малапарте также говорит о кризисе западной политической модели. Система современной демократии дает легальные возможности радикальным элементам разрушать механизм работы современных государств. Отсутствует стратегии контроля за средствами коммуникации. Сегодня это интернет. Только сейчас западная демократия наконец пришла к пониманию угрозы, которую несут эти коммуникации. Причем сама же западная модель демократии считает их одной из базовых норм прав человека. Малапарте вспоминает афоризм Маркса «Восстание – это искусство» и при этом замечает: «Но это искусство захвата власти, а не ее защиты». Общественное мнение в тех странах, где существует либеральное и демократическое общественное мнение, совершает ошибку, так равнодушно относясь к возможности государственного переворота. При современном положении такая возможность не исключена ни в одной стране. И еще одно весьма глубокое и актуальное замечание Малапарте. Люди типа Гитлера, как правило, приходят к власти не в результате заговоров или переворотов, а вполне демократическим парламентским путем. 9 июня 1965 года скончался советский киноактер Петр Мартынович Олейников. Он всем хорошо известен по фильмам «Семеро смелых», «Трактористы», «Конек-горбунок», «Большая жизнь». Во многих картинах он снялся с Борисом Федоровичем Андреевым. Они были очень дружны. Когда Олейников умер во время прощения с другом в театре киноактера, по воспоминаниям, Андреев упал большим телом на гроб и громко зарыдал. Олейникова хотели похоронить на Ваганьковском кладбище, но Борис Андреев добился того, чтобы ему было отдано то место на Новодевичьем кладбище, которое было зарезервировано для самого Андреева. Олейникову лежать там было не по чину, он не имел звания народного артиста, хотя, по сути, таковым был. Перед смертью Олейников признался другу, что хотел бы, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище. Андреев пошел к председателю исполкома Моссовета Владимиру Промыслову, но тот не соглашался нарушить заведенный порядок. Тогда Андреев, отбросив церемонии, опустил на вельможный стол свой огромный кулак и спросил: «А я помру, меня куда снесут?» «Вот вам по всем статьям положено Новодевичье», — отвечает Промыслов. «Значит так», — прогремел Андреев, — «официально требую, положите Петьку в мою могилу на Новодевичьем, а меня уж хоть под забором». В итоге Олейников был похоронен на Новодевичьем кладбище, а Андреев — на Ваганьковском. 9 июня 1984 года по европейской части Советского Союза прошли необычайно интенсивные смерчи. Торнадо похозяйничали в Ивановской, Ярославской, Костромской, Калининской и Московской областях. Скорость ветра в городе Иванове составила около 100 метров в секунду. Падали вывороченные с корнем ели, рушились щитовые домики, с крыш многих домов сорвало кровлю. Смерч с легкостью переворачивал железнодорожные вагоны, автобусы и троллейбусы, не говоря уже о легковушках. По официальным данным, в результате стихии погибли 69 человек, более 800 получили ранения. Сильные смерчи случались на территории России раньше. Впервые это явление было отмечено в летописи в 1406 году под Нижним Новгородом. Летописец сообщал о том, что вихрь страшен, поднял в воздух упряжку вместе с лошадью и человеком и унес так далеко, что они стали невидимы бысть. На следующий день телегу и мертвую лошадь нашли висящими на дереве по другую сторону Волги, а человек пропал без вести. Самая разрушительная смерть в центральной части России случилась в июне 1904 года. Зародившись в Тульской губернии, он прошел над восточными окраинами Москвы в сторону Ярославля. Были почти полностью уничтожены Люблино, Карачарово, Капотня, Кузьминки, Лефортово. Басманная часть Москвы, Сокольники, погибло около 100 человек. В июне 1940 года у деревни Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет 16-17 веков, всего около 1000 штук. Оказалось, что во время грозового дождя неподалеку был размыт старинный клад с монетами, а проходивший поблизости смерч поднял монеты в воздух и выбросил их рядом с деревней.